Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с фотографом Владимиром Сычевым, а наш первый гость – директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерлер. Моя коллега Елена Фанайлова беседовала с ним в Московском электротеатре на конференции историков «Человек в эпоху катаклизмов. Опыт 1917 года», где он сделал доклад «Революция и семья Осипа Мандельштама».
Павел, вы принимали участие со своим докладом о семье Мандельштама в эпоху революции в конференции, которая недавно прошла и была посвящена «Человеку в эпоху катастроф» в связи с 17-м годом. Понятно, что очень много сейчас разнообразной интеллектуальной рефлексии вокруг этой даты, вокруг переживаний людей, большое обращение к дневникам и документам. Что нового можно сказать или можно понять о родителях Осипа Емельевича? Где они оказались в революцию? Как они ее воспринимали? Что известно исследователям?
Мама Осипа Мандельштама, она не дожила до революции. Ага. Она умерла летом 16-го года, и как раз Мандельштам и его братья сорвались на похороны в Петербург из Коктебеля. Младший брат, по одним сведениям, оттуда же, а по другим сведениям, из Астрахани. А отец, Эмиль Вениаминович, его в февральской революции разорил, если говорить вот о таких семейных переживаниях. Как это получилось? Незадолго до начала Первой мировой он решил... Он же был купцом, предпринимателем, специалистом по выделке качественных кож и продуктов из них. Он решил приобрести заводик небольшой в Белоострове. Белостров – это почти на границе между Финляндией и Россией. То есть это вроде бы одна страна, но в то же время весьма разные. И очень долго хлопотал об этом заводике, и всякие разные ему чинили препятствия. Все это очень тоже похоже было на то, что из него обязательно хотели каких-нибудь взяток. Разные люди, от чьей подписи все зависело, и уже шла Первая мировая война. В общем, он все это преодолел где-то в 16-м году. И после этого вдруг бац, значит, вот уже в феврале или в марте 17-го года распоряжение Временного правительства конфисковать все кожи, конфисковать все. И даже то, что он вроде как обслуживал военное ведомство, то есть какие-то шел атрибуты, аксессуары для армии, не помогло. В общем, он лишился полностью своего бизнеса, причем именно в февральской революции он пострадал, а не от октябрьской. После чего он уже как-то в качестве эксперта по всем этим вопросам, связанным с выделкой кож и их качеством, уже ездил в каких-то советских контор, ну, каких-то государственных контор, трестов. Своего дела уже он не имел. Это, если говорить о родителях. Но самое интересное место досталось младшему брату Мандельштаму, если мы говорим об этой революции. Он был защитником Зимнего дворца.
Вот это малоизвестный, я думаю, народу факт.
Да, он был юнкером Михайловского артиллерийского училища, да. И как раз его рота или что была среди тех, кого с большим таким напором, если верить кинематографу, а и с меньшим напором, если верить самим участникам событий, атаковала вооруженная рабочая, я не буду настаивать на этом слове, но произнесу чернь. Все обошлось мирно. У них забрали оружие, которое при них было, я не помню, были ли у них какие-то артиллерийские объекты, и отпустили с миром. Это мальчишки были, юнкера. Но, во всяком случае, вот он был в этом месте в это время.
А дальше как его судьба складывалась?
Кого? Евгений Мильчев?
Да.
Евгений Мильчев из троих братьев, он был по-настоящему предприимчивый человек, целенаправленный. Он учился... Ну, во время войны уже, сказать, он развернулся как представитель. Он организовывал работу для госпиталей и организовывал всякие вечера, собирал средства для раненых. Он учился на медика. Я сейчас сходу вдруг забыл, закончил он или не закончил. Ну, в общем, не суть. Короче говоря, у него была достаточно переменчивая жизнь и карьера. Он работал и по медицинской части, вот во время, особенно, Первой мировой войны. А потом он стал в 20-е годы... Скромным, ну не скромным, но одним из чиновников, такая была организация, МАТПИК.
А что это?
Это объединение драматургов, писателей и какое-то что, ну, кого-то еще на букву К. Не кинематографистов, тогда не было столько кинематографистов. МАТПИК. И он был вторым лицом в Петербурге в этой организации. То есть это организация, которая собирала или, по крайней мере, беспокоилась о том, чтобы какие-то шли деньги за исполнение. То, что вот как бы аналог вот сейчас РАО у нас называется, российская. У них было две конкурирующих организации. В одной из них был он, и Мандельштам записался в нее, когда его перевод одной из пьес, дай бог памяти, Жюля Ромена, да, сказать, захотел поставить МХАТ. И ни много ни мало к десятилетию революции, уж раз мы о революции сказать, говорим, то к этой дате. И как-то эта пьеса казалась им потрясающе важной. И вот Мандельштамовский перевод, он был, фигурировал в качестве рабочего. И Мандельштам вступил в эту организацию, где какую-то роль играл его брат, вместе с Эфросом. Эфросов, эти хлопоты, вернее, сказать, как-то вот он в этом участвовал, был в какой-то доле. Но это уже совсем другие детали. А потом он был, его брат Евгений Мильч, режиссером-документалистом. Какие-то даже премии послевоенные. Там,
удивительно то, что, почему я с таким интересом спросила, что с ним было дальше, потому что если он был защитником Зимнего дворца, неужели это никак не влияло потом на его профессиональное положение? Не пытались ли его как-то ущемить по этому принципу?
Почему? Не пытались. Ну, не поэтому. Он три раза он сидел, да, так сказать, Евгений Ильич. Ну, по каким-то таким, связанным с профессиональной деятельностью, каким-то оговором. Один или два раза старший брат его выручил, да, взял на поруки или еще что-то. Нет, нет, ну, у него такая достаточно, так сказать, пестрая биография. У них были непростые отношения между братьями вообще. Мы знаем, как бы, со слов Надежды Яковлевны, как они напряглись во время Воронежской. И как все было непросто, когда Мандельштам с Надеждой Яковлевной жили в 31-м году и в 30-м году, сказать, вот там на Васильевском острове. Его квартира, вернее, квартира его тестя, там, где доска висит Мандельштам в Питере, доска в память о Мандельштамовской строчке. Я вернулся в мой город, знакомый до слез. И это вот знаменитая квартира на Васильевском, на 11-й линии. Но, тем не менее, много раз и младший брат выручал старшего. Это были непростые, но все-таки, безусловно, тесные отношения. Не говоря уже о том, что в 16-м году, когда умерла мать, и с отцом были тоже очень напряженные отношения. Напряжение началось после того, как Мандельштам вынужден был креститься. Первым от отца съехал именно Евгений Мильч, самый младший. Как раз он, кажется, пошел на работу в Земгор и начал получать какие-то деньги и снял в Пестровском переулке. Снял. Он был первый, кто отъехал от семьи, но мама уже не была в живых. И одно время и Мандельштам, похоже, сказать, у него сказать, как-то ну, жил, фактически жил. Во всяком случае, сказать, вот по мандельштамской семье проехалась эта революция вот таким образом. По самому Мандельштаму, это не его революция, он ее, не то чтобы он ее не заметил, он ее, конечно, заметил, но даже такое событие, как отмена черты оседлости, не была для него пустым звуком, угроза в ней оказаться, двигала его жизнью мандельштамовской достаточно упорно и стабильно, а его революция была революция 1905 года. Ту революцию он прожил 14-15-летним мальчишкой, необычайно остро переживал ее, и в нем шли те процессы, внутренняя борьба в юноше с социально озабоченным, если можно так выразиться.
Да-да-да, я бы хотела, чтобы мы обязательно это сказали.
Интересами простого народа, все такое прочее. И в каждом боролись внутри себя какие-то партии. Внутри Мандельштама это были эсдеки и эсеры, и эсеры победили. Но эсдеки сначала были впереди, сказать, Мандельштам только что не «Капитал Маркс» не читал по подсказке своего тенишевского учителя Гиппиуса. Но эсдеки проиграли эсерам, в том числе не только по аграрному вопросу, но и по тому, что ближайший друг Мандельштама был убежденный и убеждающий, и с талантом такого товарищеского наставления человеком. Это был Борис Синань. Им посвящена главка «В шуме времени», ему, его семье, его отцу, известному психиатру Борису Наумовичу Синани. И с ним уже Мандельштам даже, можно сказать, какую-то легкую такую, сказать, ну, его занесло в самую... У эсеров не было там партийных билетов или еще чего-то такое. То есть Мандельштам говорил, и даже говорил на допросах на Лубянке потом, что он в молодости был членом эсеровской партии. И это так, наверное, есть, раз он это так ощущал. То, о чем он пишет в «Шуме времени», да, сказать, ну, как-то очень говорит о близости его буквально, организационной. Он пишет, что все хотели, вот его люди, его круг, много студенты. Он сравнивал их, что как Николенька Ростов шел на ту войну, так вот если шли в революцию. Ему хотелось, ему казалось, что самая кульминация революционной деятельности – это БО, боевые организации. Ну, какой Мандельштам боевик, да, сказать, какой из него террорист, бомбист и все такое прочее, но вот ему так казалось. Но похоже, что его в этом революционном служении народу главные достижения были, ну, наверное, он был кем-то типа волонтера на каких-то эсеровских сборищах, их было не так мало. Вряд ли он добрался до Тамерфорса, это далеко, вот когда был съезд, знаменитый съезд с приездом Гершуни. Но Гершуни же жил в Выборге в 1907 году, когда это было, так сказать, и были какие-то другие мероприятия, потому что о Гершуни он пишет. Он пишет о его лысине, очень заметной, которую ни с кем не спутаешь. И думаю, что что-то реальное такое и было, но не так далеко, как в Тамерфорсе. Значит, туда они с Синани, со своим Борисом, с другом ехали. Потому что ничего не стоило отцу Синани договориться об этом. Потому что у него в доме были такие видные эсеры, его в ближнем кругу. В общем-то, это было очень даже несложно, если бы он захотел. Вряд ли мандельштамские родители знали об этом, но, во всяком случае, это так. Но самое главное, мне кажется, его переживание в ту революцию – это 9 января, кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. Да он сам чуть не попал вот в эту волну. Мы знаем случайно из материалов публичной библиотеки, ныне Салтыкова-Щедрина, ныне Российская национальная библиотека, что 8 января Мандельштам записался в эту библиотеку, то есть был на маршруте этого шествия. И оно, конечно, его впечатлило настолько сильно, что спустя какое-то время, спустя 17 лет, в 1922 году, в ростовской газетке он напечатал статью об этом событии. Написано так, как если бы это было вчера. Очень ярко запомнил. И действительно, с этого события многое началось, и это была, видимо, какая-то внутренняя кульминация мандельштамской революционности, его запала. Такая власть, которая стреляет в мирную демонстрацию рабочих, кто такой Гапон, он тогда, конечно, толком понять не мог, такая власть не должна, не имеет права функционировать, она должна уйти. Вот это вот, видимо, было такое, некая пуля, вставленная в затвор, я не знаю, может, я неправильно, тут недалеко Калашников, можно было бы переспросить, или ядро, вставленное в жерло пушки, не знаю. Во всем случае, вот с этого началась мандельштамская революционность. И она была интенсивной.
Да-да-да, я хочу спросить, есть же известный эпизод, когда родители отправляют его в Германию учиться, пытаясь спасти от какого-то...
Сначала в Париж.
Сначала в Париж. Но они пытаются таким образом удалить от внимания охранки, потому что он участвует в эсеровских...
Ну, в чем таком он сильно не участвует, да. У него как бы в этом смысле он произнес зажигательную речь, как он сам писал, перед рабочими по поводу того, что в Государственной Думе потолка, значит, штукатурка посыпалась. Являлось ли это терактом или нет. Это его максимум вот такой вот его реальной революционности. Нет-нет, как раз этого нет. Они почуяли, что что-то, так сказать, неладно, что его несет туда. Они не понимали, что революция тоже соответствующие структуры, не дураки, да, сказать, такие люди им совершенно не нужны. А может, кому-то и показали, понадобилось. Поэтому они действительно, этот мотив у них был. Но они, может быть, мама это понимала, отец точно не понимал. Он очень много работал. Жили они безбедно в Петербурге. Он был купцом сначала первой, потом второй гильдии. И не потому, что он обеднел, а потому, что был определенный регламент. Сначала там 5 или 10 лет нужно было быть купцом первой гильдии, а потом можно уже было меньше какие-то налоги платить и быть купцом второй гильдии. Выгоднее было быть купцом второй гильдии. И они этого опасались, но они не поняли того перелома, который в самом Мандельштаме к этому времени, а это, в общем-то, осень 1907 года, уже произошла. Революция разбудила в Мандельштаме поэта. То, что он видел, то, что он слышал, то, что он читал, все вот эти вот забастовки, все эти городские родения, все эти сходки. А главное то, что он летом 1906 года в Зеевольде, теперешней Сигулда, в Латвии, красивейшее место, как они говорят, латышская Швейцария. А там они всей семьей отдыхали этим летом, и повсюду были следы расправы царского правительства над крестьянами этих мест в начале года. И это как-то очень его взбудоражило и возбудило, и пришли первые стихи. Стихи эти были совсем нетипично мандельштамовские, а как бы это были стихи, такая смесь Надсона и Некрасова. Это были очень мощные, такая гражданский пафос, вилы, копья. И напечатал он их в журнале Тенишевского училища под псевдонимом. Псевдоним Фитиль. про артиллерийские дела, про вот это поле, да, под псевдонимом Фети. И таким образом в нем пробивалось поэтическое начало. С этого идет, можно сказать, не просто зарождение, а уже рождение Мандельштама поэта. И от этой гражданской лирики, конечно, он их в свои книги последующие не включал. Это 907 год. Собственно, 908 годом датируются первые стихи, которые Мандельштам уже все-таки в свои книги потом включал. В то время он писал довольно-таки много. Вот в Гейдельберге, когда он был, интенсивность писания им стихов в Гейдельберге была сопоставима только с воронежской интенсивностью. Это было очень интенсивно. Это было много стихов. Он их посылал разным поэтам, Вячеславу Иванову, Волошину. Но из них только одно, кажется, стихотворение потом прошло его внутренний фильтр в книжку к свою первую камень. Он включил, кажется, только одно из них. Но неважно, во всяком случае, сказать, вот этот вот спящий вулкан стал действующим. Проснулся и больше уже не засыпал. Не в смысле, что он всегда писал так много стихов, а в том смысле, что ему революция как таковая, он нашел и сроднился со своим призванием. Вот у него было вот это счастье этой, как бы так сказать, такой инициации.
Вы сказали, что не февральская и не октябрьская. Что, совсем нет? По стихам я не помню, действительно,
да нет,
чтобы это
понимаете, даже, как-то было сильным. И даже я могу себе с собой поспорить запросто. Да, даже вот тут есть стихи, когда октябрьский нам готовил временщик. Выносили из лобы. Тут уже даже прямо вот Мандельштам просится в такие шинье русской революции. Но все равно никаким шинье русской революции при этом он не был. Хотя какой Андрей или там второй брат был в шинье с противоположными взглядами. Да, он это почувствовал. У него было очень сильное чувство времени. Шум времени это не случайно возникшее.
Не случайно, верно.
Не случайно возникшее. Да, все, он был как бы на гребне. И убили Линда, его друга, которым он хорошо был знаком и дружен, на даче которого его самого Мандельштама чуть не арестовали в 2011 году. Еще как он был, но это было уже плавание по течению истории, по вот этой реке. Он сам никаких уже активных шагов, связанных именно с революцией, не предпринимал, ему это не нужно было, он уже себя ощущал на совершенно других рельсах, на рельсах поэзии. И это было уже в нем, и это все остальное было вторично и третично. И именно уже в том, что вот он эти стихи написал, они вполне себе тоже гражданские, они вполне себе про Керенского. Керенского распять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала. В нем это не зарифмованный поступок политика или какого-то гражданского активиста, а это поэта политики, да, это поэта событий, поэт, реагирующий на революцию. Потом ему еще за эти стихи попадал. То есть именно их ему еще инкриминировали на Лубянке вместе с другими пасквилями. То есть обиделись и за Ленина, и не только за Сталина. Те, кто обиделись. Сам Сталин как раз за стихи ему обращенные, по-моему, не обиделся. Они ему понравились. Иначе была бы по-другому складывалась мандельштамовская судьба. Так вот, да, он плыл на вот этой уже вполне себе горная бурная река революция. Еще какая, да? Он по ней плыл вместе со всеми. Но он не пытался ни оказаться причастным ни к выбору маршрута этого плота или этой лодки, ни к каким-то индивидуальным шагам. Он просто не находился. Более того, он, когда все устаканилось, когда образовалась советская власть, достаточно быстро он попал на службу. Он сначала работал в комиссии по разгрузке Петрограда, которая, в общем-то, готовила переезд в столицу в Москву. Потом уже он сам переехал в Москву, но в качестве сотрудника наркомпроса. Он там в отделе реформы высшей школы отвечал за какие-то важнейшие сюжеты, типа там библиотек, хоров, это я иронически говорю. Ходил на работу плохо, к службе относился
спустя рукава.
И когда у него случился очередной конфликт с Блюмкиным, или еще по какой-то другой причине, или когда вот это, если не ошибаюсь, это может быть связано с эсеровским восстанием, в общем, он, испугавшись и в очень сильном таком нервном возбужденном состоянии, просто-напросто бежал из Москвы в Питер, и потом долго разбирались, имел ли он на это право, было ли это, не надо ли его как-то или уволить, или оштрафовать, или еще как-то наказать административно. Это все более-менее задокументировано как раз. Ну, вот он стал уже какой-то вот, в этом смысле, вот это был короткий период его работы. Потом уже пошла гражданская война, то есть он уехал в Киев. А он уехал через Харьков в Киев и встретился с Надеждой Яковлевной 1 мая. Пошла уже другая жизнь, стихи камня закончились, начались тристия. Вот, собственно, вот это переход от камня к тристиям, это и есть его гребни, его внутренняя революционная жизнь, если угодно. А самый главный выброс энергии поэтической случился вот и начало всего этого вулканического функционирования Осипа Мельвича, да, связано с, именно с той революцией. Это, видимо, как болезнь. Он переболел ею, сказать, и дальше уже с некоторым иммунитетом от жизни никуда не денешься, но иммунитет у тебя есть, плыл по ней.
Я бы сказала, что удивительное противоречие состоит в том, что такой образ Мандельштама – это образ поэта, небожителя, можно сказать, человека, который говорит только о высоком. Но ведь на самом деле он был дико политизированным человеком. Он был вовлечен во все, с молодых своих ногтей, он был вовлечен в политическую активность. Правда, такое ощущение, что она никогда не занимала его полностью. И поэтический его поток – вытесняет почти все человеческое в нем.
Ну, знаете, ну, небожителю он никак не годится, конечно, ни по бытовой части бытия, ни по каким-то другим параметрам. Это в мемуарах он рисуется как человек не от мира сего, угу. Там, и всякое такое прочее. Но есть и другие мемуары, которые его рисуют как-то иначе. Во всяком случае, некоторому такому шаблону представлений о романтическом поэте эти мемуары соответствовали, сказать, и на нас это влияет. Понимаете, у него была удивительная способность оказываться не то чтобы в гуще событий, но...
Я согласна, можно сказать и так, конечно.
Его, то ли они его притягивали, то ли он их на себя тоже, сказать, призывал. Какая-то у них была своя сила тяготения. Вот, например, вот он оказался в Зигевольде и увидел расправу царского правительства, сказать, вот стихи. Или, а вот он оказался в Крыму в 1933 году, поехал он. И в старом Крыму, в домике Грина, где они жили, вдовы Грина уже, с которой они дружили, шли эти голодные, и холодные и молчаливые крестьяне, да, которые спасались от голодомора. И он пишет стихи «Старый Крым». Возможно, были и другие, невозможно, а точно. Он, это не единственный и, не, может быть, не самая первая реакция на коллективизацию и на то, что сделали с крестьянством большевики. Но одна из первых и одна из самых сильных. И все ему стало понятно. И как бы, а собственно что, его это лично не касалось, он туда приехал отдыхать, и потом перебрался в Коктебель, сидел за столом с Андреем Белым, обсуждал какие-то высокие материи, но в это же время в нем все время это жило, сказать, вот то, что он увидел, и то, что он понял, правильно, неправильно, сказать, он, едва ли он мог представлять себе, сказать, балансы внешней торговли хлебом, которые за этим стояли, над советским правительством, но он понял, какая трагедия и как... Эти безвинные люди от чего-то. Вот это он все уловил. Ну, то есть ему было достаточно, сказать, очень немногого для того, чтобы в каких-то эпизодических, быть может, событиях почувствовать их сермяжную суть. И это касается очень многого. И это касается очень многого. Как-то вот все время оказывался на перекрестке истории и поэзии всего. Поэзии в себе и истории вовне себя.
И в конечном итоге можем сказать, что он стал жертвой этого своего удивительного дара и умения оказываться на этом политическом и историческом
стиле. Да не жертвой. Я не считаю, что жертвой. Во-первых, он не мог этого избежать, он как бы до известной степени он нарывался,
да?
Выражаться.
Это и в стихах есть, и да. В воспоминаниях Надежды Мандельштам «Я к смерти готов», все эти признания.
Ну, коль скоро он что-то понял, да, и коль скоро что-то он уловил, и коль скоро что-то он выразил, да, мы живем под собой ничью страны, это же, сказать, это же формула, да, это же формула ощущения интеллигенции, по крайней мере, себя в этом чужом и опасном государстве. Это же понял только с другой стороны и Сталин, только поэтому ему понравилось. Он говорит, хорошо, вот и живите, не чуете страны, сказать, боитесь, тряситесь от страхов, я этого и хотел, поэтому... И как это ни парадоксально, вот это вот нарывание Мандельштама спасло, потому что даже в мягком варианте ему грозил Беломорканал, какой-то, ну, уж не помню, какой там канал строили, но его судьба изменилась после того, как Сталин прочел эти стихи, или, по крайней мере, с ними ознакомился. Произошло большое смягчение, сказать, его отправили всего-навсего в Чердань, а потом всего-навсего из Чердани в Воронеж, где в Чердани ему не очень понравилось, пришлось аж из окна выпрыгивать от страха. Но вот это была как бы такая сталинская премия, которую Мандельштам получил. Но он по-другому просто не мог. То есть вот Тарковский, да, сказал, стихи читал чужим. Он старался и чужим не читать, он старался читать своим, но все же читал и прочел эти стихи, каждый, ну, который справедливо называют в этом смысле роковыми, ну, нескольким десяткам людей. И среди них, конечно, люди, которых сомневаться не приходится, но там разные люди были. Мы еще не знаем, кому он еще читал, хотя этот список тоже известен. Это вот и есть вот этот перекресток поэтического внутри и исторического снаружи. Это есть вот некая особенность у Мандельштама. Может быть, это вообще призвание поэта в целом, но оно по-разному у разных поэтов выражается. У Мандельштама просто экстремально сильно. И заслуга в это или еще что, не знаю.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерлер.